Массенера. Кто когда-нибудь видел исходный код на Массенера?
Я видел.
А кто когда-нибудь писал исходный код на Массенера? Вот. Но ощущение, в общем, не самое приятное. Он слишком здоровый. Вот. Предлагается в первом случае язык, тоже слегка напоминающий GLE, а во втором случае язык, сильно напоминающий LaTeX, в том числе диалект его облегченный, где все математические символы LaTeX просто без бэкслэша пишут. Вы это вставляете прямо в HTML, вот, инклюдите один небольшой JavaScript, и в результате у вас совершенно замечательные формулы, совершенно замечательные картинки на экране. Вот. Вот советую обратить внимание на эти три штуки, они, так сказать, разного класса, просто это такой результат моих недавних изысканий. Впрочем, про это я знал. Про это я точно знал. А вот про это вот совсем недавно нашел. Какая-то совсем простая вещь для публикаций в сети, в том числе вот формул графиков всего остального, просто песня. Да, проблема состоит в том, что SVG у нас, как известно, хорошо работает в Firefox, а для этого самого, для интернет-эксплодера надо что-то такое ставить. Какого фамилия я забыл? Какого фамилия? Ну, что-то такое надо ставить. То же самое с MathML, что он в Firefox работает, а для интернет-эксплодера надо ставить MathML Player, кажется, так называется эта хрена. Вот. Ну, тем не менее, вот, да, все, я закончил. Значит, это так было случайно найдено в интернете, да, вот. Первая вещь была еще... Что? В первом случае он рисует просто SVG, а во втором случае не знаю, может быть через Canvas. Нет, во втором случае... Виноват. В первом случае это просто SVG плюс embedded объект, во втором случае это MathML. Он берет LaTeX-подобный математический текст и превращает его в чистый MathML. Это, кстати, довольно простой транслятор, поэтому сам JavaScript не тяжелый. Вот. Когда люди писали MathML, они имели в виду латексовскую нотацию, потому что никакой другой человеческой нотации нет. Все. Значит, в общем, а запрос остался. Существует ли более или менее разумный, скажем так, разумный компилятор простого SVG, да, вот не чтобы вообще SVG, да, вот такой простой, что-то пишешь там, типа, здесь так, здесь все, здесь градиент, здесь то, здесь все, фига, у тебя рисуется SVG красиво. Хорошо, значит, закрываем тему, открываем тему транспортный протокол в TCP/IP, да. Вы пробовали как-нибудь руками писать развесистый SVG? Я тоже правил руками SVG в Escape. Вопрос в том, чтобы генерировать это... Вот у вас задача какая была? Вы просто пришли чуть позже. У вас задача сгенерировать несколько, скажем, несколько десятков однотипных, однотипных SVG-картинок с разными искривлениями, с разными параметрами. Ладно, поехали. Значит, это не ваша задача в любом случае. У нас сегодня, напоминаю... Во, что-то рисуется что-то странное. Вот. Напоминаю, у нас сегодня разговор о транспортном уровне стека протоколов TCP/IP, и начну я его с того, что за последние, скажем так, за последние тысячелетия, вот, которое началось недавно совсем, да, в текущем тысячелетии, сведения, относящиеся к прошлому тысячелетию, относительно конкретно транспортного протокола TCP/IP, сильно устарели. Вот если кто-то использует для подготовки к этой теме литературу прошлого тысячелетия, то они рискуют, так сказать, ну, скажем так, взять, знать не все. Вот как я, например. Я сегодня начал готовиться и слегка обалдел. Вот. Ну, да ладно. В любом случае, то, от чего я слегка обалдел, не имеет на сегодняшний день широкого применения, да? Но и тем не менее. Давайте начнем все-таки с теории такой, совсем теории. Что такое транспортный уровень? Транспортный уровень – это такое место в стеке TCP/IP, когда мы хотим забыть о проблемах собственно доставки. Помним, да, под транспортным уровнем лежит уровень межсетевой интернет-воркинг. Сетевой просто называется, да. Лежит сетевой уровень, интернет-уровень, где две проблемы – это идентификация всех абонентов и определение алгоритма доставки пакета. да, идентификация всех абонентов называется адресацией, и мы поговорили про адреса, а определение алгоритма доставки называется маршрутизацией, и мы проговорили про маршрутизацию. Там же мы выяснили, что маршрутизации бывают на самом деле две, да, это, собственно, IP-маршрутизация, так сказать, базирующаяся на сетях, подсетях и всяких таких делах, и маршрутизация в смысле доступности таких больших систем, да. Вот. Кстати сказать, когда я говорил слово ОСПФ, я был прав. Таки да, протокол маршрутизации вот этого верхнего большого уровня называется таки ОСПФ. Вот. Помимо там БГП, что-то еще есть третье, ЕГП, если не изменяет память. Вот. Так вот, об этом все мы хотим забыть, да, согласно правилу независимости уровней, мы забываем о том, что существовал какой-то маршрут, мы забываем о том, что есть какие-то внутри этого маршрута различные адреса различных компьютеров, и мы хотим разговаривать о потоках данных, да, значит, с этой точки зрения транспортный протокол сетевой речь ведет о потоках данных. Кстати сказать, в семиуровневой модели, по-моему, управление потоками выделено в отдельный кусок. Там есть сеансы и, собственно, транспорт, да? А, и это дальше. А, там же представление. То есть там сеансы и представление. Понятно. В общем, мы в очередной раз убедились, что невозможно проводить параллели между TCP, IP и ISO-оси, потому что они вот нечетко делятся. То есть вот эти уровни в те уровни нечетко вливаются. Хорошо. Итак, задача транспортного уровня. Значит, как уже было сказано, транспортный уровень, мы хотим перейти на такой уровень абстракции, когда мы работаем с потоками данных, или, по крайней мере, именно с потоками, да, чтобы, во-первых, обеспечить надежность и с одной стороны надежность, а с другой стороны что? Так, сейчас вспомню. То есть, главное не потерять ничего и чтобы нам его не испортили. Как это называется? Целостность, спасибо. Вот, значит, речь идет вот о чем. Мы хотим забыть о том, что интернет такая штука ненадежная. Мы хотим забыть, ну или не хотим, в зависимости от наших потребностей. Мы хотим принять этого внимание, да? Тот факт, что у нас пакеты могут теряться, самозарождаться, портиться по дороге, да? Мало ли что с IP-пакетами случится, когда они будут гулять по интернету, да? Множиться. Последовательность пакетов может меняться местами. В общем, много чего может с пакетом происходить. Мы хотим вот забыть, да, когда мы говорим, что мы работаем с потоком данных, или, по крайней мере, в тот момент, когда мы собираемся это делать, да, мы говорим, что мы хотели бы про это вообще не знать. То есть, либо мы уже на следующем уровне, на уровне прикладном, будем обращаться с теми данными, которые мы получаем с транспортного уровня, как с данными действительно ненадежными и целостность которых тоже требует проверки, либо мы, наоборот, должны на этом самом уровне, на уровне передачи одного потока данных, обеспечить, чтобы вот на отправителя мы сваливали, условно говоря, все наши данные в некую дырку, на получателя мы из этой дырки данные забирали, и чтобы отправитель и получатель, да, когда они из дырки вынимают, были уже полностью уверены в том, что данные не испортились и пришли ровно, скажем так, что их пришло столько и такие, сколько и какие было отправлено. Да? Вот, что они не испортились и что они, значит, пришли все. Вот. Другая задача транспортного уровня, вторая, состоит в том, чтобы работать именно с потоками данных, а не только с данными, которые любого вида, которые отправляются от отправителей, получаются получателем. Вот я всегда привожу пример этих самых секундных стрелок и повидла, да, в очередной раз приводить его не буду. В общем, идея состоит в том, чтобы, когда у вас идет несколько одновременно сеансов передачи данных от отправителя получателю, с точки зрения IP это абсолютно одинаковые данные. Да? Это пакет, у которого в адресе отправителя написан отправитель, а в адресе получателя написан получатель. Все. Да? С точки зрения TCP это должны быть разные, я уже проговорился про TCP, с точки зрения транспортного уровня это должны быть разные потоки данных, в случае, если, допустим, вы передаете файл и тут же, не знаю, там чатитесь, да, там переговариваетесь с помощью коротких сообщений, или почту передаете, или по HTTP ходите. Да? Вот различные сеансы, различные потоки данных должны различаться между собой. Да? Напишу здесь управление потоками. На самом деле в эту же категорию входит не только необходимость различать различные потоки, но и управлять, скажем так, качеством этого потока. Я, кажется, приводил пример, если не приводил, приведу сейчас. Если у вас с одной стороны очень мощный компьютер, подсоединенный к очень высокоскоростной сети, а с другой стороны это отправитель, а получатель у нас очень немощный компьютер, присоединенный к очень невысокоскоростной сети, да, то может возникнуть ситуация следующая. Отправитель отправляет в сеть столько пакетов, сколько сможет за секунду. Да? У него там совершенно замечательный 100 гигабитный интерфейс, в который он заваливает эти пакеты просто с немыслимой скоростью, немыслимого объема. Все это дальше ходит по интернету, ходит, а получатель у нас на диалапе сидит и потихонечку эти данные вынимает. Вот отправитель отправил первый гигабайт. В это время получатель скачал первые 10 килобайт. Куда делись оставшиеся гигабайты? Без малого. Да никуда он не делся, значит, вот растворился, застрял по дороге, никуда не пошел. Вот. То есть, когда мы говорим о потоке данных, было бы очень неплохо организовать некую обратную связь на предмет того, чтобы отправитель знал, сколько он должен вот получателю скармливать. Вот. То же самое относится, например, к качеству канала. Да? Предположим, что отправитель и получатель и даже все среды передачи данных между ними достаточно производительные, но там очень высокий процент потерь. Да? Что это будет означать? Это будет означать, что чем больше у нас отдельный кусок, который мы передаем, тем больше шансов, что он по ходу пропадет, и надо будет его передавать по новой. Да? Значит, если очень плохое качество среды передачи данных, то нам опять-таки надо уменьшать размер одного куска, одного пакета. Вот. Тем самым снижая вероятность его порчи. Тем более, что в силу некоторых чисто уже аппаратных причин, в принципе, чем меньше пакет, да, тем меньше шансов, что он попортится. Вот такой типичная ситуация, там барахлит сетевая карточка, пинги ходят, пакеты не ходят. Запускаешь килобайтные пинги, они тоже не ходят. Вот. Вот две задачи. Значит, первая задача – проверка самого потока. Вторая задача – управление этими потоками, так сказать, их развлечение и подбор оптимального режима работы. Давайте посмотрим, как это… Значит, я обращаю ваше внимание, что вот то, что пойдет дальше – это вариант реализации решения этих задач. Наверное, в других сетях с другими параметрами существуют другие способы реализации этих задач. Да? Например, важным фактором является то, что начиная прямо уже с интерфейсного уровня, наши TCP-IP-сети являются сетями без гарантированного времени передачи данных. Да? У нас нет такого понятия, как вот гарантированное время, за которое даже Ethernet Frame придет от отправителя к получателю. Просто потому, что вот нет такого понятия. Есть некое матожидание. А вот понятия такого нет. Вот. Так вот, один из способов реализации обеспечения вот этого всего безобразия, виноват обеспечение, вот, такой. Мы для начала потребуем от нашего получателя, чтобы он вообще нам ответил. Понимаете, вот мы посылаем пакет на деревню дедушки, а выясняется, что ни деревни нет, ни дедушки. Или деревни есть, дедушки нет. Вот. То есть мы посылаем пакет на некий IP-адрес, и даже есть алгоритм доставки этого пакета на этот IP-адрес. Только компьютеров с таким IP-адресом вообще не существует. Вот. Вот эту задачу надо как-то решить, чтобы когда мы устанавливаем, когда мы передаем данные получателю, получатель существовал вообще. Вот. Один из способов решения — это организация так называемого подключения. Подключение. Я правильно называю это слово? А? Пускай будет соединение, мне все равно. Соединение. Значит, чем отличается передача данных с установлением соединения от передачи данных без такового? Ну, будем считать, что первое как бы в реальном времени происходит, а второе в нереальном. Вот. Идея с установлением соединения состоит, собственно, следующая. Перед тем, как начать передавать данные, вы удостоверяетесь, что абонент существует, он должен вам ответить. То есть, как вот в телефоне, да, вы звоните вашему товарищу, вот, и пока товарищ или его автоответчик не снимет трубку и не скажет «Алло», вы туда ничего не говорите, потому что без толку. Пока идут длинные гудки, не надо ничего говорить в телефон, толку от этого не будет никакого. Вот. Соответственно, что это требует, вернее, чего это гарантирует в плане надежности наших передаваемых нами данных? Это гарантирует, что то, что мы передаем, вообще куда-нибудь может попасть. Да? Вот если вам абонент не ответил, скорее всего, с очень большой вероятностью, ваш адресат не ответил, с очень большой вероятностью, если вы начнете что-то передавать, то оно никуда и не попадет. А вот если адресат ответил, то если потом не произойдет катаклизм, то ему, скорее всего, можно передавать данные. Вот. Во-вторых, когда вы устанавливаете соединение, вы получаете ответ от значит, вашего адресата. Это значит, что вот в этом ответе можно всякие дополнительные вещи передавать. Соединение. Поскольку уже на этом уровне, на этом, так сказать, при выполнении этого требования у нас уже возникает некая двунаправленность, да, вы посылаете запрос на установление соединения и получаете ответ от того, относительно того, что оно установлено, да, то можно воспользоваться вот этим свойством двунаправленности. Раз уж у нас канал в две стороны, то есть у нас один другому передает и другой первому передает, то мы можем это дело проэксплуатировать и, например, потребовать так называемое подтверждение. Значит, что это такое? Это значит, что каждый раз, когда мы продаем некий кусок данных, адресат возвращает нам сообщение о том, что эти данные приняты, и что они приняты нормально, то есть они не повредились. Или адресат нам сообщает сообщение об ошибке, что данные приняты, но они какие-то не такие, да, пошли еще раз. Или через некоторое время адресат нам присылает сообщение об ошибке относительно того, что данные вообще-то не приняты, ничего не было, ты где там вообще, давай это еще раз. Вот. Или, наконец, адресат нам ничего не сообщает, что означает, что он то ли принял, то ли не принял, то ли то, что он нам ответил, не пришло. В общем, какая-то беда возникла, надо все повторить. Суть состоит в том, что не только соединение происходит, да, но и каждая транзакция, каждая передача пакета некого так сказать, пакета данных сопровождается подтверждением о том, что он получен, причем получен безошибочно. Значит, раз, два, что-то еще третье. Какое еще третье свойство TCP? Кто помнит? Я забыл. Сейчас вспомню. Да, совершенно справедливо. Отслеживание состояния канала. Правильно. Значит, итак, на уровне... Да, значит, там внутри каждого пакета будет контрольная сумма, и эту контрольную сумму будет проверять этот самый... Значит, нет, еще одно. Упорядочивание. Смотрите, если мы говорим о потоке данных, да, мы должны пронумеровать все наши пакеты данных, вот куски, на которые мы эти данные нарезаем, начиная с первой, кончая последней. Да? И отправитель их нумерует, а получатель должен уметь отслеживать порядок, чтобы, например, понять, что он получил, допустим, не второй пакет, как ожидалось, а третий, а второй не получил. И в этом случае вернул в качестве подтверждения сообщение об ошибке. Чувак, гони второй пакет, третий мне пока не нужен. Ну, условно говоря. Да? То есть внутри нашего потока данных, для того, чтобы соблюсти его целостность, необходимо также учитывать порядок этих самых данных. Ну, в данном случае байт. Да? Ну и, наконец, что-то их раньше было три этих свойства, а теперь их четыре. Вот. Ну, пускай будет четыре, да? Ну, разумеется, где-то здесь витает контрольная сумма, да? Контрольная сумма. Что? Нет, идея в том, что она туда закладывается. Ну, просто это такая само собой разумеющаяся вещь, да, что если мы что-то передаем, мы передаем его вместе с контрольной суммой. Да? Но и тем не менее, для того, чтобы отслеживать целостность в данном случае, мы должны каждый раз говорить, а вообще не повредился ли пакет. Смотрите, это задача, а это средство их решения. Буду говорить по алгоритму окна. Обязательно буду. Значит, и это буду говорить. Но алгоритм окна – это, извините, некий способ объединения вот этого, а хендшейк – вот он. Значит, еще раз, да, что я говорю? Я говорю о том, что для соблюдения, для решения этих задач нужно, так сказать, существуют некие методы. Вот. Ну, такой простой метод, как вычисление контрольных сумм передаваемых пакетов, да, он всем приходит в голову, но почему-то не все его упоминают. Давайте я упомяну все-таки. Как это правильно сказать? Так и списать контрольные суммы? Контрольные суммы. Что? Да, какая-то избыточная информация, да. Ну, понимаете, поскольку это реализация, то мы здесь в плане, так сказать, того, говорить общие слова или совсем конкретные, мы здесь даже можем написать алгоритм вычисления ЦРЦ, но я как-то не хочу это сделать. Вот. Ну и, наконец, отслеживание состояния канала, как это правильно сказать? Congestion control, да? Давайте я прямо тут вот нарисую это скользящее окно, как способ отслеживания... Балансировка канала. Чтобы не быть голословным, сразу скажу, что балансировка канала, она, во-первых, есть алгоритм скользящего окна, а во-вторых, есть slow start, да? Собственно, там две вещи, которые имеет смысл рассказывать. Что-что? Громче? Ну нет, не низкий старт. Низкий старт, наоборот, быстрый. Понимаете, да? Низкий старт, он быстрый, потому что вы отталкиваетесь как в прыжке вперед. Так что это именно медленный старт. У вас в школе физкультура была? А. Медленный старт. Так называемое скользящее окно, так называемый медленный старт. Так, теперь давайте еще глубже опускаться и рассказывать, как это реализовано вообще. Нет, минуточку. Минуточку. Прежде чем мы скажем, как это реализовано, заметим, что мы сейчас выписали некие инструменты, которые эту задачу решают. Вернее, эти задачи решают, вот тут имеющиеся. Давайте мы посмотрим, какие из... инструментов, вот здесь вот выписанных, да, пригодны не всегда при передаче данных от, так сказать, абонента, то есть с одного места в другое. Рискну утверждать, что, например, вычисление контрольной суммы – это вещь никогда не вредная. Мне трудно представить такие условия передачи данных, при которых невозможно вычисление контрольной суммы. Вот рискну утверждать, что это вещь не вредная. Про все остальное не уверен. Что? Еще раз повторяю. Я пытаюсь найти задачу, в которой она не нужна. Используя контрольную сумму, так сказать, нереально. Да? Мне кажется... Вот тут совсем не хватает. Вот вообще не хватает. Очень надежный канал. Вообще, это дико надежный канал. Хорошо. Тем не менее, значит, обращаю ваше внимание, что какую-то целостность данных внутри одного элемента, вот, от которого есть контрольная сумма, можно соблюсти всегда. По поводу остальных инструментов есть крупные сомнения. Типичный пример, когда эти инструменты, особенно вот в этой реализации, неприменимы, это широковещательная трансляция. Смотрите, если у нас сервер-отправитель один, а получатели тысячи, то одними подтверждениями наш сервер можно привести в глубокое изумление. Более того, если речь идет не просто о подтверждениях, а о подтверждениях, которые заставляют сервер делать повторную передачу, да, изумление будет еще более глубоким. Если у нас вот эти тысячи наших абонентов не все включены в данный момент, да? Ну, с вероятностью, не знаю, там 1/100, каждый из тысячи абонентов может быть выключен. То установление соединения с каждым из них, да, и постановка условий установления соединения с каждым из них, сделать такую передачу вообще невозможно. Кто-нибудь обязательно будет выключен. Вот. Если... У нас не требуется упорядочивать все данные, начиная вот с начала до конца, да, то есть вот у нас идет поток данных, он нарезан на кусочки, каждый из которых независимый, то это упорядочение тоже может быть лишней штукой. Вот. Хотя тут есть некие сомнения, и эти сомнения подтверждаются вот этими бумагами. Я попробую успеть уже про них рассказать. Вот. Ну, давайте так. Вот. С упорядочением напишем, что это вот как-то вот. Вот непонятно, да? Ну и что касается балансировки нагрузки, то тут тоже не вполне понятно, потому что с одной стороны, если у нас нет подтверждений, то о какой вообще балансировке нагрузки можно говорить, да? А подтверждения в варианте TCP, они достаточно такие, ну, они хорошо нагружают отправителя. А с другой стороны, на сегодняшний день балансировка нагрузки даже в том случае, если вы хотите делать широковещание, да, вот с той стороны, это вещь, в общем-то, полезная. Ну, полезная эта вещь. Ну, вот вы можете снизить объем передаваемых данных на сервере, да, и было бы неплохо, чтобы клиент вам все про это рассказывал. Вот. Тем не менее, изначально на транспортном уровне стек протокола TCP/IP существовало ровно два протокола. Один из которых назывался TCP, где бы реализованы все эти пять свойств, а другой из которых назывался UDP, где было реализовано только вот это свойство, причем в рамках свойства вычисления контрольных сумм, причем его можно было отключать именно из соображений, вот как сказал правильно Максим, таких машин, где вычисление контрольной суммы занимало большую вычислительную мощность. Да, там в 80-е годы были такие компьютеры. Вот. С одной стороны. А с другой стороны, значит, разумеется, цельность данных обеспечивалась только в рамках одного пакета, одной датаграммы. Значит, вот все это вместе, это TCP, а все остальное по нулям, это UDP. Значит, UDP расшифровывается как User Datagram Protocol. Почему User, я не знаю. Вот. Видимо, потому что, собственно, датаграммой является содержимое каждого UDP пакета, и на уровне уже пользователя, в смысле на уровне прикладном, оно как-то расшифровывается. А TCP расшифровывается как Transmission Control Protocol, то есть протокол управления передачей. Что касается UDP. Что касается UDP, то тут все, в общем-то, вполне понятно. Единственное условие, которое мы накладываем на нашу датаграмму, на наш передаваемый на транспортном уровне пакет, это чтобы он вообще не рассыпался по дороге, да, вот это условие, и то оно отключаемое. Вот. То есть каждый UDP пакет это такое сообщение полностью самодостаточное. То есть это не начало и конец какого-то вот большого потока данных, по крайней мере на уровне транспортном, да. Это и начало, и конец, и середина – это полностью от начала до конца окуплившиеся сообщения, пересылаемые от отправителя адресату. При этом получит его адресат или не получит – неизвестно. Да? Просто сообщение отправили на деревню дедушки, оно идет на деревню дедушки. Вот. Прежде чем перейти к рассмотрению TCP, давайте мы решим одну частную задачу, которая, в принципе, без которой, в принципе, довольно тяжело организовать какой бы то ни было транспорт. Смотрите, на уровне управления потоками есть задача идентификации потоков. Если мы раньше говорили, что на уровне сетевом нам достаточно адреса отправителя, адреса получателя, чтобы понять, что отправитель получателю отправляет, а получатель получает, то на уровне разделения потоков между отправителем и получателем не хватает. Да? Мы должны так устроить, чтобы разные потоки имели разный идентификатор. Поэтому помимо IP отправителя, это source, и IP-получателя, IP-destination, должно существовать, ну, еще какое-то волшебное название, идентификатор потока. По причинам отчасти историческим, а отчасти по причинам того, как это реализовано в TCP, таких идентификаторов на самом деле три. То есть вот такая троица обеспечит идентификатор этого самого потока. Ну, скажем так, давайте посмотрим в UDP. В UDP таких идентификаторов два. Идентификатор называется порт. Название порт тоже историческое. Относится оно, так сказать, оно воспроизводит некую аппаратную абстракцию. Когда мы говорим, что у нас есть процессор, у процессора есть устройство ввода-вывода, разные устройства ввода-вывода, это вот наши разные потоки, да? Каждое устройство ввода-вывода присоединено к соответствующему порту нашего вот вычислительного устройства. Вот по аналогии с этим, когда мы отправляем UDP, когда мы отправляем датаграмму с нашего компьютера, то эта датаграмма может быть отправлена не только, то есть она отправлена на уровне транспортном, считается, не только из какого-то айпишника, но из порта на нашем компьютере, порт source. Понятно, да? То есть, условно говоря, у нас есть IP-отправитель и еще порт, с которого эта датаграмма ушла. Абсолютно та же самая история с адресатом. Мы должны указать не только IP-шник адресата, да, но и на какой порт, в какую дырку, да, условно говоря, эта датаграмма предназначена. Destination. Нет, у нас destination пишется вот так. Да? Вот эта четверка на транспортном уровне, в данном случае UDP, определяет, что у нас определяет? Идентифицирует. О! Идентифицирует поток данных, который в случае UDP, в случае датаграммы, этим потоком является одна датаграмма. Она и есть поток данных. Понятно, да? Значит, к уровню IP у нас еще присоединяется порт отправителя, порт получатель. Есть всякие хитрости с этим связанные. Например, вот этот IP может быть не равен тому IP, который на уровне IP, собственно, используется, да, потому что на уровне IP у нас маршрутизатор передает, у нас отправитель-получатель такой-то. Кажется. Не помню. Все, врать не буду. Поехали. Просто не буду врать. Значит, не важно. Важно то, что в действительности вот этот IP, который засунут внутри транспортного пакета, пакет транспортного уровня, может быть совершенно явно не равен тому IP, который на уровне IP используется. И вот, поэтому это все-таки такое специальное число транспортного уровня. Но главное состоит в следующем, что вот эта четверка позволяет нам уникально идентифицировать поток данных, пересылаемых от отправителя к получателю. Вот. В случае, если, да, это речь идет об обмене датаграммами, да. В случае, если идет, давайте мы здесь вот напишем двунаправленное. И вот здесь тоже двунаправленное. Вот эти три свойства требуют двунаправленности. Да, соединение, подтверждение и балансировка. Нужно, чтобы было соединение в обе стороны. В случае, если речь идет о протоколе TCP, который, повторяю, обеспечивает все вот эти пять свойств, ситуация чуть более сложная. Первое. Не знаю, как здесь присутствующие, а у меня есть какая-то мысль относительно того, что в случае UDP два порта – это лишние. Ни у кого такой идеи не возникало? Почему? Уйдипиться только в одну сторону. Зачем нам порт отправителя? Нет, ответить, это значит, что уже отвечать. Это можно сделать, реализовать на уровне приложения. Понимаете, да? Когда мы отвечаем, сам факт того, что мы на что-то отвечаем, определяется уже не на транспортном уровне, а на прикладном. Сам факт того, что мы отвечаем, потому что датаграмма, она вот датаграмма. Она ушла и все. Соответственно, тот просто поскольку TCP это гораздо, ну, на сегодняшний день существенно более часто используемый протокол, и в нем эти два идентификатора обязательны, да, то и в UDP они тоже используются, и мы можем, так сказать, на уровне UDP что-то такое моделировать. Так вот, итак, в случае UDP действительно порт отправителя это такая штука избыточная. Нельзя сказать, что она не обязательная, она обязательная по реализации, но вот избыточная. В случае TCP она ни в коем случае не избыточная по одной простой причине. У нас устанавливаются двунаправленные соединения между отправителем и получателем TCP. Это у нас source, это у нас destination. Вот у нас порт destination, у нас IP source, IP destination, и вот у нас порт source. Тут уже никак нельзя, так сказать, избежать ситуации, потому что когда мы уже на этапе установления соединения, когда мы должны сказать: «Эй, ты вообще жив?», и он должен ответить: «Да, я жив». Вот когда он отвечает: «Да, я жив», это должно происходить внутри этого соединения. Это значит, что нужно не только на пакет, содержащий вопрос «Ты жив?», указывать адрес получателя там, но и на ответ «Да, я жив?» указывать не адрес, а порт получателя, указывать порт отправителя. По этой причине в TCP обязательно должна существовать вот эта четверка. Вот. И в течение всего сеанса или всего потока данных, который передается, вот эта четверка идентифицирует весь поток однозначно. То есть вот порт отправителя, порт получателя не меняются. Ну, разумеется, не меняются IP-шники тоже. Это первое. И второе, наша задача не только различать потоки, но и внутри них выполнять такую штуку, как упорядочивание. Вот. Условно говоря, помечать пакет номер один, пакет номер два и так далее. На уровне TCP это сделано с помощью так называемого, в случае TCP, так называемый sequential number. Кстати, их тоже две штуки. Это такой универсальный способ одновременно обеспечить упорядочивание данных и контролировать пропажу тире удвоение. За порчу данных у нас, напоминаю, отвечает контрольная сумма, а вот за пропажу пакетов в потоке данных или их неожиданное размножение, вот, отвечает sequential number. Sequential number это как это по-русски, кстати? Номер последовательности? Номер в последовательности. Во, правильно. Номер в последовательности. Номер в последовательности. Вот у нас тут будет sqn1, а обратно будет sqn2. Номер в последовательности, он одновременно и номер пакета, и размер пакета. Вот. Такая вот веселая штука. Как-то одновременный номер и размер. Ну, очень просто. Алгоритм очень простой. Когда отправитель, значит, это у нас source, это у нас destination. Давайте не так. Давайте уберем этот кружочек, он мешает. Когда у нас отправитель хочет установить соединение, он посылает получателю запрос. Это син, да, называется? Синак. Да? Син. Он получает так называемый запрос и передает ему свой, и генерирует некий абстрактный, нет, не абстрактный, случайный sequential number. Не хватало им еще абстрактный генерировать. Да? что делает получатель, если он живой? Он ему говорит: о, ак, подтверждаю, как бы, пакет получил, а ты со мной будешь связываться? Напоминаю, соединение двунаправленное, нам нужно, он генерирует свой собственный sequential number второй, да, и спрашивает у первого, будешь ли ты со мной связываться. В принципе, если не изменяет память, когда-то давным-давно разрешено делать так. Сначала син, потом ах, потом еще один син уже встречный, вот там все довольно развесисто. Но, как видите, обратите внимание, что у нас... А, ну ладно, пускай. Это у нас опять соус. Ну что, нашему источнику осталось только ответить, да, я, так сказать, подтверждаю. Не ask, а ак. Acknowledgement, да? Я подтверждаю, со мной тоже можно связываться и передавать какие-то данные уже. Вот. А что касается sequential number, то данные у нас, допустим, размера S, и передается sequential number 1 плюс S. Вот за вот это плюс S я не ручаюсь, не исключено, что размер всего пакета туда включается. Там... может быть, вот это все размера S. Даже скорее всего. То есть идея стоит в следующем. Да, ну а дальше уже идет обычный обмен вот этими пакетами. Он, значит, говорит, что да, я принял данные. Он говорит, ах, уже на этот самый. Да, и говорит, а вот мой sequential number увеличится на размер этого ака. Он говорит, а вот я тебе дальше данные передаю, и мой sequential number увеличивается на размер ака и передаемых данных. Ну и так до тех пор, пока кто-нибудь не вернет хим. Дескать, все, процесс закончен. Вот. То есть вот дальше уже, так сказать, алгоритм устаканивается, да? Здесь у нас ак, здесь у нас секу n2 плюс размер вот этого ака, да? Там z плюс z. Тут опять передает данные, ну и пошло-поехало. Вот. То есть, смотрите, пресловутый номер в последовательности, он с одной стороны всегда растет, с другой стороны, он всегда... Нет, с той же самой стороны он всегда растет ровно на количество принятых данных. Соответственно, да. Ну, он не ак, а как-то он называется. Подтверждение того, что я принял предыдущий пакет. Подтверждение всегда должно быть. Там есть ак, конечно. Там есть так, разумеется. Вот, значит, там во всех есть... Они все посылают таки. Ну что, Дим? Что? Да, есть ах на то, что я принял данные, ах на то, что я подтверждаю син. Ну, это уже детали. Я, понимаете, если вы сейчас посмотрите алгоритм вот этого самого three-level handshake, описанный от начала до конца, вы увидите вот такую вот блок-схему, в которой черт ногу сломит. Вот я не хочу, так сказать, причинять вред черту. Вот. Хорошо, значит, ничего не успеваю. Понятно. Значит, обратите внимание, что вот три, раз, два, три транзакции, первые передачи данных, они отличаются от остальных. Потому что здесь еще адресат, отправитель и получатель обмениваются запросами на предмет того, на предмет того, хотят ли они вообще устанавливать соединение. Обратите также внимание, что связь это всегда двунаправленная. До тех пор, пока подтверждение не получено от одной стороны, другая сторона не инициирует передачу данных дальше. Вот. И что вот это пресловутое число, номер в последовательности, он выполняет действительно роль и номера, и размера. Потому что если, допустим, вот эта транзакция не прошла, и по какой-то причине, по какой я сейчас расскажу, отправитель отправляет следующий пакет, то получатель увидит, что пришел пакет, у которого номер последовательности существенно больше, чем он ожидал. Пришло, условно говоря, полкилобайта данных, а номер последовательности увеличился на килобайт. Из чего следует, что где-то был еще один пакет, но он куда-то делся. На сайте Unix.ru, а точнее даже не на сайте Unix.ru, потому что может быть проще найти в Википедию, на сайте Википедии в статье про TCP/IP в конце, нет, в статье про Sliding Window, есть ссылка на очень красивую демку, написанную на флеше, которая показывает алгоритм работы Sliding Window, там все становится сразу понятно, в том числе и это. Но пока этой демки нету, вместо демки я. Значит, здесь ее нету. С этим понятно, да? И где-то там в конце один из абонентов, видимо, отправитель, скажет фин. Если получатель скажет фин, это значит, что он по какой-то причине решил разорвать соединение сам. А если отправитель скажет фин, он скажет все, вот все, все, все. Вот. Да, совершенно справедливо. Если у вас список соединения, если вы что-то скачиваете, да, то там все наоборот будет. Но понимаете, ну да, правильно. Или неправильно? Неправильно. Неправильно. Это на уровне, вот когда вы скачиваете, да, это на уровне прикладном определяется. Все равно именно отправитель S должен первый сказать, все, я все скачал, вот на уровне прикладном. Приложение говорит, я все скачал, закрывай сокет. И тогда на уровне транспортном оно пошлет туда фин. Если получатель отправляет фин, это означает, что у него какие-то проблемы. Вот. Значит, да. Вот эта штука, кстати, имеет в науке название three-level handshake, какое-то трехуровневое рукопожатие. Я себе плохо представляю, как рукопожатие может быть трехуровневым, но юмористы они там все. Так, нет, three-level, потому что трехсторонний не может быть. Там их две стороны всего. Они просто по очереди пожимают друг другу руку. Сначала один другому пожимает, потом первый, другой первому, потом снова, в общем, их там четыре на самом деле. Кстати, да, в некоторых случаях говорят, что их четыре. Объяснить почему? Потому что, смотрите, в реальности тут четыре транзакции, четыре, как бы сказать, сеанса передачи кусков данных. Запрос, ответ, запрос, ответ. Понимаете, да? Просто в силу двунаправленной природы TCP мы можем совместить ответ и запрос. И вообще это всегда так делается, так удобно. Быстрее. Это мы о чем говорили? Это мы говорили одновременно об упорядочивании, о соединении и о подтверждении. Ну, разумеется, контрольная сумма. Смотрите, какая штука получается. Двусторонность позволяет нам подтверждение вставлять прямо в тот канал, по которому, возможно, мы еще и другие данные гоняем. Что касается самих подтверждений. Напоминаю, что подтверждения могут быть не только относительно того, что данные пришли, и они нормальные, но и относительно того, что данные не пришли, вообще прошел тайм-аут, или относительно того, что данные повредились, там еще чего-то. Да? Соответственно, в этом случае со стороны отправителя необходимо затребовать повторную передачу. Что в этом алгоритме, скажем так, мало нравится? Ну, во-первых, в этом алгоритме не предусмотрено ровно ничего для того, чтобы выполнить балансировку канала. А балансировка канала в данном случае была бы очень неплоха, потому что в ситуации, когда у нас время доставки пакета, он долго ходит по интернету, довольно высокое, очень важно, будьте здоровы, очень важно, чтобы размер пакета, передаваемого внутри, или скажем так, не пакета, размер одновременно передаваемого куска данных был как можно больше. Разумеется, до тех пор, пока это как можно больше, не перегружает нашего получателя, вот, у которого может просто не влезть это как можно больше, вот, и б, нормально идет по сети, да, то есть не портится. Собственно, это и есть две задачи балансировки, да, так сказать, приноравливаться к состоянию самого канала, да, и приноравливаться к состоянию получателя. Вот. Ничего этого пока мы не придумали, да, вот здесь. И более того, поскольку у нас передача всегда синхронная, вот в таком виде она всегда синхронная, то очень большую роль в данном случае играет размер вот этого передаваемого пакета. Да? Мы передали маленький пакет, он передается в секунду. Потом еще секунду, мы получаем подтверждение. Потом опять передаем пакет в секунду. Если пакет будет размером в килобайт, у нас будет передача данных килобайт в секунду. Мегабайт – мегабайт в секунду. Да, это в идеале, при отсутствии ошибок. Разумеется, мы не можем бесконечно увеличивать размер передаваемого пакета, просто потому, что вероятность его порчи будет тоже увеличиваться, да, очень существенно. Значит, нужно изобрести какой-то механизм, как-то немножко помухлевать с этой синхронностью, да, на предмет того, что чем качественнее канал, тем асинхроннее может быть эта передача. Да? Условно говоря, тем больше мы можем отправлять пакетов, не ожидая на них немедленно ответа. Вот давайте к этому перейдем. Это как раз и есть алгоритм скользящего окна. Кстати сказать, алгоритм скользящего окна описан совершенно отдельно от TCP и реализован в некоторых других протоколах транспортного уровня as well. Вот. Он чуть ли не стандартизован в SOAS, кстати. Что касается скользящего окна. Или вернее не так. Для начала давайте посмотрим, что такое медленный старт. Примем за примем на веру следующее утверждение. В TCP есть возможность не дожидаться подтверждения на один конкретный пакет и отправлять их без подтверждения сразу несколько пачками. То, сколько мы можем отправлять пакетов без подтверждения пачкой, зависит от того, каков размер так называемого окна. Размер окна передается внутри подтверждения. И фактически означает следующее. Мы отправляем... Да, изначально размер окна, ну, условно говоря, да, равен одному пакету. Одному пакету. Вот этот один пакет передается нашему получателю. Получатель говорит, а я могу там 100. Отправитель говорит, один. Да, это source, это destination. Отправитель говорит, нет, 100 не буду, буду 2. Получатель говорит, я могу 100. Он говорит, что не буду, буду 4. И так умножает на 2 до тех пор, пока получатель начинает говорить, слушай, стой, я не могу 100, я могу 60. Он говорит, ой, черт, а я тебе хотел как раз 128 послать. Ладно, пошлю 32, раз уж так. Это раз. И два, не возникнут какие-то ошибки, то есть вместо того, чтобы 100, 2, 100, 4, 100, да, там 16, он говорит, 50. Вот. Определение размера того окна, которое мы говорим, сколько мы можем принять, это дело операционной системы, да, или точнее подсистемы TCP/IP. Вот в сетевом стеке TCP/IP принимается решение относительно того, какого же реально размера окна, который мы готовы принять. Да? Но он определяется из количества TCP-соединений открытых, из количества буферов, которые доступны, из возможности памяти. Ну, в общем, это дело внутрисистемное. Но вот механизм, как вы понимаете, там экспоненциальный рост вот этого медленного старта, что этот медленный старт на самом деле быстрый. Вот. Но медленно он имеется в виду, вот что, что мы всегда начинаем, ну, грубо говоря, с одного пакета. Ну, просто потому, что на десятом мы уже перейдем к 1024 пакетам, что, в общем, не всегда реально. Да? Вот. И всякий раз, когда мы обменимся, мы говорим, что вот я могу еще получить столько-то. Размер моего окна такой. Соответственно, отправитель может одновременно отправлять два пакета. Вот у нас был один пакет, да, тут будет два пакета, тут будет четыре пакета. Да? Отправитель каждый раз должен проверять, сколько у него, не забил ли он окно получателя, а проверяет он очень простым способом. У него есть информация о, раз, окне получателя, два, о том, сколько пакетов в этом окне получатель уже подтвердил. То есть он уже их получил, и значит он их оттуда выбросил. Понимаете, да? То есть не просто... Мы говорим 100. 100-то оно 100. Но известно, что из этих 100, там, первые 60 уже пришли подтверждения на них. Значит, на самом деле окно сдвинулось, и оно вот там 4 еще, значит, свободного места полно. Или, например, что-то оно 100, но известно, что вот из этих 100 ни одного подтверждения еще не пришло. И это значит, что на самом деле, вот сколько мы туда передали, они там все еще пока висят, возможно, висят. Их они еще не приняты. Значит, вот это 100, это на самом деле 100 минус столько, сколько мы уже отослали. Вот. Таким образом, вот вычисляя эту разницу между количеством уже подтвержденных пакетов и размером окна, отправитель вычисляет, сколько же он может в реальности передаваться. Это речь идет о медленном старте пока что. Но, как видите, тут уже есть ручки о том, что это окно, оно такое непостоянное, да, оно там движется. И это имеет отношение уже не столько к медленному старту, сколько к пресловутому скользящему окну. В чем идея скользящего окна? Общая идея скользящего окна стоит в следующем. У нас есть некий буфер на N пакетов. У принимающей стороны, кстати сказать, поскольку соединение двунаправленное, обе стороны принимающие, обе стороны отправители, да? В смысле, в TCP нет понятия как такового отправитель и получатель. Есть понятие, кто первый начал TCP-соединение и кто ему ответил. Что клиент-сервер, да. Я зря рисовал source и destination. Потому что, еще раз, соединение двунаправленное, ровно такая же фигня творится и в обратную сторону. Просто это другой кусок той TCP-последовательности с другим sequential number, с другим окном, который рассказывает и эта машина, и S машине D, ну и так далее. Ну так вот, предположим, у нас на стороне получателя, в данном случае получателя половины TCP-последовательности, вот той, которая в одну сторону, есть окно размером N пакет. Да? И туда начинают приходить эти самые пакеты. Пришел первый пакет. Поскольку первый пакет пришел, первый, именно первый в этом окне, то есть ровно тот, который шел за минус первым, да, вот за нулевым, вот это уже полученное. Поскольку первый пакет пришел, окно просто сдвигается. Соответственно, сдвигается оно ровно на один пакет, на тот, который пришел. А какого оно будет размера, опять-таки, определяет операционная система. Допустим, пришел не первый пакет, да? Вот сейчас, следующая ситуация. А пришел пакет, допустим, из этих двух второй. Пришел он и пришел. Окно никуда не сдвигается. Более того, поскольку пришел второй пакет, а первый не пришел, мы отправляем в качестве акка такое волшебное подтверждение, в котором написано, что я вообще принял пакет, но он не первый. Он в окно лезет, ты не волнуйся, я его принял, он в окно лезет. Но он не первый. Давай первый. Вот. Соответственно, себя везет получатель, отправитель. Отправитель ловит подтверждение. Если он получил подтверждение относительно того, что первый из группы пакетов принят, то он понимает, у получателя окно отъехало. Можно там, так сказать, ориентироваться на второй, третий и так далее. Значит, если он получил подтверждение о том, что принят не первый из группы пакетов, то он говорит, ну принят не первый, да, да, что делать? Перепосылать. В случае, если в какой-то момент, ну, например, приняты все подтверждения, кроме первого, это означает, что первый просто пропал. Его надо послать еще раз. Но может случиться другая ситуация. Соответственно, до тех пор, пока вот сюда не придет, окно не сдвинется. Мы можем забить его целиком, но вот пока вот этот пакет не придет, окно не сдвинется. В конце концов, мы его перепошлем, этот пакет придет, и окно сдвинется аж вот сюда. Может случиться другая ситуация. Подтверждения – это такие же точные пакеты. Они тоже могут пропадать. Вот могут. Что будет, если в следующей такой вот ситуации у нас пришел первый пакет, второй, третий, ну и так далее, четвертый. было отослано подтверждение, что все эти пакеты пришли. Валидное подтверждение. Я получил первый пакет, все в порядке. Я получил второй пакет, все в порядке. И, допустим, вот это подтверждение убилось. Оно пропало по дороге. Что будет? Ничего не будет. По тому факту, что пришло подтверждение, я получил третий пакет, и у меня все еще все в порядке, отправляющая сторона сделает вид, что второй пакет тоже был получен. Ну, подумаешь, подтверждение пропало. Ну, бывает. Интернет такая штука, там все время что-нибудь пропадает. Тем самым мы нарушаем, казалось бы, незыблемое правило, что любой пакет, который передается, требует обязательно подтверждения относительно именно его. Это не так. Да? На самом деле вполне реально получить подтверждение о том, что вся группа пакетов в окне, или там 20-й пакет в окне уже получен, и вплоть до 20-го у получателя все было в порядке. И это означает, что нам не обязательно все остальные подтверждения ловить, что и до 19-го все было в порядке, и до 18-го, и так далее. Вот если действительно не был получен второй пакет, тогда про третий и четвертый подтверждения будут другого вида. Они будут такого вида. Я получил третий, второго не получил, давай второй. Понимаете? Вот. Вот здесь я еще раз, значит, здесь я замолкаю, потому что основная идея понятна, да, при получении самого заднего или группы задних пакетов, те, которые не, самые необходимые, окно сдвигается, при получении пакета, который не влезает в размер окна по какой-то причине, он просто выбрасывается, это значит, что с той стороны какая-то глупость произошла, что-то там недомерили, вот, при получении, разумеется, пакета, который уже получен, он тоже просто выбрасывается, вот, всегда генерируется, да, нет. Всегда генерируется подтверждение. Получение подтверждения – вещь, как выяснилось, не необходимая. Главное – получить такое подтверждение, которое за все отвечает. Вот. Вот здесь я ссылаюсь уже на эту самую демку, ссылка на которую есть в статье про TCP в Википедии, а в английской Википедии, в русской не знаю. В английской Википедии есть совершенно замечательная ссылка, там на флеше написано такой... Очень простой демонстратор Slicing Window, только не тот, который на китайском сайте, а тот, который, кажется, на немецком сайте. В общем, китайский сайт не подходит. Вот. Значит, там отличительный признак этой демонстрации стоит в том, что там можно самому устанавливать процент потерянных пакетов. Вот. Очень удобная штука, можно покрутить, посмотреть, как TCP работает со своим Slicing Window. Ну, любой есть. А, тайм-аут. Если не пришло подтверждение на какой-то пакет, а мы хотим, чтобы оно было, да, то должен пройти тайм-аут, и мы скажем, слушай, какая-то фигня, мы еще раз пошлем этот. Что? Нет, речь идет именно про последний пакет в сессии. Самый пакет, самый последний. Не в окне, а в сессии. Да? Понятно, что если, значит, если это последний пакет в окне, то он давно уже не последний. Понимаете, да? Если это был последний пакет в окне, мы от него не получили подтверждение. Он давно уже не последний, окно уже давно вот здесь вот начинается. Он уже давно первый. И дальше с ним поступает точно так же. Мы начинаем слать все дальше, мы ждем просто его подтверждения. Если это последний пакет вообще во всем сеансе, тогда таки да. Тогда нам обязательно нужно от него подтверждение, потому что никакого другого подтверждения не будет. Хотя, может быть, нет, не будет, не будет. Но это, в общем, не проблема, потому что это просто аналогичная ситуация, когда у нас пропал пакет сам по себе, да, и по этой причине с той стороны нет от него подтверждения. TCP это все очень неплохо обрабатывает. Вот. В общем, рекомендую всем сходить и погонять эту флешовую фигню, очень затейливая вещь. Вот. Даже несмотря на... какие есть недостатки у этого скользящего окна? Вернее, не столько недостатки, что еще можно придумать к этому скользящему окну? Какие дополнительные заморочки? Сейчас я попробую вспомнить. Значит, две дополнительные заморочки можно придумать к алгоритму скользящего окна, но они, по-моему, не реализованы в TCP. Вот. Одна дополнительная заморочка называется go back, когда мы окно сдвигаем обратно. Значит, тут надо понимать, в чем сложность. Сложность состоит в том, что мы можем как-то вот предсказать, что пакеты сейчас придут, и самовольно сдвинуть окно, не дожидаясь, пока они таки придут. А потом сказать, ой, нет, они не пришли, и послать сообщение в GoBack. В некоторых случаях это позволяет убыстрить быстродействие, когда, повторяю, у вас есть какие-то средства предсказания качества. Да? И вот ситуация, ситуация вот эта GoBack, она предусмотрена, но редко встречается в силу, так сказать, в силу необычайной одаренности предсказателей. Вот. Вторая штука называется Selective Repeat или Selective Reject, да. Когда мы говорим, какой конкретно пакет нам надо перепослать, и перепосылаем именно его, да, мы не пытаемся вот эту серию воспроизвести целиком, вот, а конкретно вот обменимся информацией с этого самого, с сервером, каких пакетов в результате не достало. Они там уже где-то там, совсем где-то, вот в этой последовательности неизвестное время, мы говорим, ну ты их еще раз пошли, а то у нас проблемы. Вот. Это все в TCP либо не реализовано, либо бессмысленно, либо и то, и другое. Вот. А идея именно такая. Значит, ну, у нас еще целых 15 минут. Так, про слайд виду рассказал, про это все рассказал. Значит, немножко разговоров о том, когда стоит применять TCP, когда UDP. Даже несмотря на скользящее окно, TCP все равно продолжает оставаться синхронным протоколом, он синхронен в рамках, так сказать, вот, творящегося внутри скользящего окна. Вот. И если рисовать вот такие графики для TCP и UDP, вот такие вот, да, то очень большую роль играет скорость передачи. Время, вот если это у нас время, если это у нас ось T, да, время, то в зависимости от того, пользуемся мы TCP или UDP, у нас могут быть разные выигрыши и проигрыши по времени. Ну, например, в случае TCP вот это вот у нас означает время обработки на стороне операционной системы, а это означает время передачи. То есть в случае TCP мы имеем вот такую картину обмена данными, а в случае UDP мы имеем вот такую картину обмена данными. Да? Очевидно, что за один и тот же промежуток времени мы можем по UDP прислать гораздо больше. Вся картинка начинает резко портиться в случае, если произошла ошибка. В случае, если произошла ошибка, мы говорим, что ошибка произошла 1, 2, ну, там, допустим, 10-20, чтобы было понятно, да? А, без разницы. Это без разницы. 10-20, 1-2, 1-2-3-4-5. Да? В случае ошибка произошла ровно за то же самое время, если действительно была ошибка. Мы посылаем ошибку, error, и у нас тут снова идет 2. Да? Понимаете? В случае, если ошибка произошла, это TCP, это условно говоря UDP, да? В случае, если ошибка произошла на пакете транспортного UDP, то с этим вопросом разбирается не сетевая подсистема, не IP-стек, не ядро на ядерном уровне, а приложение. Сколько приложение будет разбираться в том, что у нас случилось там с нашим несчастным вторым пакетом, неизвестно. Возможно, очень долго. В конце концов, на уровне прикладном оно что-то такое пошлет нашему серверу и скажет, что извини, чувак, у меня что-то со вторым пакетом. Опа. Видали? Может показаться, что синхронный способ передачи медленнее до тех пор, пока мы не принимаем во внимание саму скорость этой самой передачи и вероятность возникновения ошибки. Да. Как выясняется, в случае, если цена обработки ошибки на прикладном уровне достаточно высока, то наоборот, значит, скорость передачи по TCP с регулярно возникающими ошибками, она оказывается быстрее. Вот. Тем не менее, да, и именно поэтому на сегодняшний день обычный обмен данными, да, переходят в основном на TCP. То есть даже файловые системы сейчас пользуются TCP. Ну, вот так вот, вот NFS по TCP работает. Да. Ошибку приложение обрабатывает не в UDP, оно обрабатывает уже на прикладном уровне.
Да.
Да. Собственно, вот это именно так и было. Давайте вот так вот, да? Да, да, да. Куда они деваются? Никуда. У нас же буфера нету, в который бы наше приложение их принимало. Они в никуда деваются. В том-то вся фигня. Именно потому, что нету вот потока. UDP — это датаграмма, которая вещь в себе. Их можно тут сколько угодно нарисовать. Проблема-то была во втором. Давайте это второе, потом третье, а потом четвертый. Вы, конечно, можете запрограммировать на уровне приложения всякое вот такое, да? Буфер вот этот. Ну, конечно, весь TCP вывести на уровень приложения. Потом плюнуть и воспользоваться TCP. Вот. Значит, я, собственно, об этом. Я, собственно, об этом. Поэтому UDP на сегодняшний день используется в трех случаях. Первый случай – это когда действительно весь поток данных заключен внутри одной датаграммы. Типичный пример – DNS-запрос. Вот DNS-запрос, он для этого не нужно ставить TCP-соединение. Он весь внутри одной датаграммы умещается. Второй вариант – широковещание. Когда вам нужно от одного сервера многим клиентам. Почему я сказал, что их три? Их два. Да? Я третий не могу придумать. Че, когда еще нужен UDP? А, да. Третье, когда у нас после вычисления, вот сравнения этого графика с этим, мы выясняем, что скорость передачи очень быстрая, скорость обработки очень быстрая, ошибок очень мало, и мы способны быстрее обрабатывать ошибки на уровне UDP, чем каждый раз посылать эти самые подтверждения на уровне TCP. Например, все та же файловая система NFS на хорошо надежных, так, высоконадежных быстрых сетях. Да? То есть сейчас процессы работают быстро, так сказать, скорость обработки NFS-сообщений довольно высокая, да, вжик-вжик, так сказать, и тем более, что NFS чуть ли не в ядре есть. Да, он и есть в ядре, значит, он выполняется не на уровне приложения, а на уровне ядра. Понимаете? Вот. Вот три варианта использования. В первых двух случаях вообще немыслимо использовать TCP, а в третьем вот выясняется, что UDP удобно. Значит, я начал сегодня с того, что громогласно объявил, так сказать, сильные изменения, произошедшие в транспортном уровне TCP/IP в этом тысячелетии. Значит, изменения, в общем, не сильные, а сводятся они к тому, что помимо TCP и UDP было принято в RFC и, кажется, даже в ETF, но, по крайней мере, в RFC точно, еще несколько транспортных протоколов. Да. Вот, я тоже был удивлен. Значит, ну я-то понятно, почему удивлен. Я последний раз всему этому учился в прошлом тысячелетии. Вот, да. Значит, главная проблема стоит в следующем. Помните, я говорил, вот я рисовал картинку, она еще здесь, что во многих ситуациях, например, широковещание или вещание с той или иной степенью quality of service, во многих случаях нам TCP просто его использовать невозможно. Вот. Но было бы очень неплохо, тем не менее, воспользоваться кое-какими свойствами, которых нет в UDP. Ну, например, свойством упорядочивания. То есть мы должны все-таки, так сказать, если и не соблюдать вот все двустороннюю природу TCP, то по крайней мере говорить о том, что мы передаем именно поток данных, да, а не отдельные датаграммы. И свойства балансировки. Свойства балансировки, особенно вот в последние годы, становится важным, потому что всякая IP-телефония, всякое вещание, телевидение, вот все это по причинам очевидным не способно работать по-человечески через TCP, вот, а через UDP там слишком много всяких возникает «но» с тем, чтобы управлять качеством приема, с тем, чтобы, допустим, как-то иметь возможность все-таки при плохом канале вот, соизмерять самые эти данные, с тем, чтобы хотя бы обеспечить, если не гарантированное, то ожидаемое время доставки нормальное этого самого пакета. Вот. Ну и так далее. Значит, что здесь имеется из принятого в РФЦ? Вот я вижу аж 4, 1, 2, 3, 4 протокола, которые дополнительно я нашел в Википедии, просто, так сказать, в один клик. Сейчас я чуть-чуть про них расскажу. Для начала протокол управляющего уровня. Да, значит, реализация всего этого дела имеется, использование всего этого дела, как я понимаю, по-человечески начнется только тогда, когда у всех будет IPv6, ибо разрабатывалось это именно для IPv6 сид, и, вернее, вокруг IPv6, да, поскольку транспортный уровень он выше. Ну, например, нормальный quality of service можно сделать только на IPv6. В IPv4 там 1 байт. В общем, все это не так. Ну, вот, да. Хорошо. Значит, для начала управляющий протокол. Называется Resource Reservation Protocol, или RSVP, что ли. Что-то он не так называется. А, он действительно называется RSVP, только непонятно, почему это Resource Reservation Protocol. RSVP. Resource Reservation. Не знаю, зачем они так придумали. Нет, вот именно так, Resource Reservation. Вообще RSVP это быстро последнее предъявление стимулов. Rapid Serial Visual этот самый Production. Ну, неважно. Значит, протокол управляющий, который предназначен для того, чтобы разгрести место для последующей передачи каких-то данных с высоким quality of service. Да? Мы, например, передаем все то же видео. Для того, чтобы нормально передавать видео, на всех маршрутизаторах должна быть это самое, место в памяти для этих пакетов. Потому что если на маршрутизаторах не будет места в памяти для этих пакетов, они просто их не примут. Естественно, TCP или там кто-то такой все это обработает как надо. UDP нифига это не обработает, кстати сказать. Но самое главное, что было бы очень неплохо, вот прежде чем по какому-то маршруту прокладывать дорожку для видеопотока, сообщить всем устройствам, которые там сидят, что вот сейчас тут будет видеопоток. Вы тут приберите, так сказать, подметите мышей в клетку, там, вот, ну вот, разгребите. Вот. Это протокол управляющий, но, разумеется, протокол транспортного уровня, потому что он говорит, он толкует о именно потоке, который сейчас будет тут идти. Что еще можно про него сказать, про этот ресурс Reservation? RFC 2205, Quality of Service, трали-вали. Реализация. Стандарты. Сейчас еще посмотрю. Flow spec, filter spec. Ну, в общем, сейчас я посмотрю, где это реализовано. Operation, трали-вали. Такое ощущение, что он еще по-человечески нигде не реализован. Зато он предложен в РФЦ. В чем хорошая идея этого дела, да? Если наше устройство, в принципе, это поддерживает, что, пора заканчивать? А? Как обещали же, с утра минус 7 было. Вот, значит, если наше устройство это поддерживает, мы можем не то чтобы наплевать на то, что наша сеть интернет является сетью без гарантированного времени доставки, но, по крайней мере, надеяться, что вот проблемы с доставкой, да, возникнут только по вине аппаратуры, а не по вине там перегруженности, еще чего-то. Да? На крайняк нам просто наша цепочка маршрутизаторов, согласно протоколу этому самому РСВП, скажет, тут не могу я, вас тут много, а память у меня одна, но не могу я еще вот для вас ресурсы зарезервировать. Или все было бы хорошо, но тут пришел, так сказать, служба связи президента, и там все круче, чем у вас. Вот. Еще одна проблема. которая всегда возникает, или вернее, проблема, которая всегда возникает при передаче данных, это проблема балансировки нагрузки, проблема предотвращения затыков, или, как это правильно называется, переполнений. Да? Она, вообще говоря, существует и в TCP, но в TCP она окошком замечательно регулируется, но и в других протоколах транспортных она тоже может существовать, вот, и было бы неплохо как-то ею, так сказать, рулить. Протокол ECN, который расшифровывается как Explicit Congestion Notification. Explicit — это значит... А? Не явный? Наоборот, явный. Явный. Значит, идея стоит в чем? Что у вас идет там, допустим, какой-то там чуть ли не UDP. Неважно что. Допускает TCP, да? Как TCP справляется с ситуацией, когда у вас происходит конгешн, то есть когда отправитель отправляет слишком много пакетов, а получатель их не может получить. Получатель их просто выбрасывает. Он их не успевает принять, соответственно, не посылает никакого подтверждения. Вот. И до тех пор, пока до этого места не докатится окошко, в TCP, значит, этот самый отправитель может совершенно замечательно фигачить этими пакетами, да, получатель их получать не будет, ну и прекрасно. Это значит, что окно было слишком большое, что качество канала слишком плохое, и что надо окно снижать. Проблема этой ситуации заключается в том, что мы предотвращаем, мы пытаемся предотвратить ситуацию появления в сети слишком многого количества пакетов путем увеличения количества этих пакетов. Понимаете, да? Нам прислали пакет, но поскольку у нас было переполнение, мы их выбросили. Из этого следует, что нам их еще раз пришлют. Поэтому, согласно протоколу ECN, мы можем... Причем это даже, по-моему, есть варианты TCP, которые это поддерживают. Мы можем прямо внутри TCP соединить и сказать: слушай, я ничего не знаю, но сейчас тут будет полным-полно. Давай прямо сейчас сокращай. Вот сокращай. Вот. То есть с окошком все в порядке, да, но все равно сокращай. Вот. Существуют даже некие математические алгоритмы, которые позволяют это вот предсказание сделать. Да? Поверх, чтобы это получалось не автоматом, чтобы у нас вот эта регулировка не как в паровой машине, помните, там такие грузики, они поднимаются, клапан открывается, значит, обратная связь, клапан подзакрывается, клапан закрывается, они начинают вертеться медленнее, опускаются эти шарики. Вот чтобы было не так, а чтобы эта штука была управляема, был некий алгоритм, который посылает уведомления, дескать, ямщик не гони, вот, мне нечего больше, ну, в общем, такие вещи. Вот. Значит, принимая во внимание в особенности протокол ECN, можно попробовать разработать еще парочку протоколов, которые могут с этим делом взаимодействовать и вообще как-то решать некие промежуточные задачи массовой рассылки данных без строгого соблюдения всех правил TCP. Ну, например, есть такой протокол, которым, кстати, даже пользуются, который называется DCCP, который, собственно, так и называется Datagram Congestion Control Protocol. То есть у нас передача данных идет сообразно датаграммам, как в UDP, с одной разницей. Происходит управление, или вернее, контроль за переполнением вот этого потока датаграмм. В чем смысл DCCP? Попробую найти. А, это я не то читаю. Вот, нашел. В особенности, если у нас есть ECN, да, и в особенности, если у нас есть отдельно реализованный способ сигнализировать о появлении вот этого конгрешна. У вас идет что-то похожее на UDP. Оно чуть более хитрое, сообразно IPv6, в котором все это чуть более хитро. И сообразно тому, что у вас должна быть информация о том, что ECN поддерживается. Да? А потом, в случае, если чего-то происходит, вам по этому самому ECN передается: слушайте, сейчас что-то будет. И то приложение, вернее, та часть IP-стека, которая хочет передавать не через UDP, а через DCCP, она на основании того, что приняла по ECN, делает свои какие-то изменения в том, как вот оно передает дальше эти датаграммы. Понимаете, да? Просто голый UDP не может воспользоваться ECN, там этого нету. Вот. как я понимаю, сейчас я посмотрю еще раз. Да, похоже, что так. Никакого упорядочивания в случае ДЦП нету. Есть понятие потока как такового, разумеется, иначе бы мы не знали, чье именно переполнение мы собираемся лечить. Вот. Есть понятие потока как такового, и вот для того, чтобы напряженность этого потока регулировать, да, пользуется ИЦН. Вот. То есть это такой слегка сдвинутый в сторону TCP, UDP, у которого есть управление этим самым, контроль за переполняемостью. И еще более сдвинутый в сторону TCP, а вернее более развесистый протокол, который объединяет в себе как свойства TCP, так и UDP, называется SCTP, по-моему, так. Расшифровывается это как Stream Control Transmission Protocol, Stream Control, да? Stream Control Transmission Protocol. Фактически он представляет собой даже не гибрид TCP и UDP, а реализацию более сложной концепции. Смотрите, TCP, TCP протокол у нас работает с потоком байтов. Фактически с потоком байтов. Мы когда считаем, мы считаем байты. Мы когда принимаем пакеты, мы все равно их выстраиваем в ряд, чтобы получился ровный поток байтов. Далеко не все программы хотят, чтобы им передавали этот поток байтов от начала до конца в виде потока. Довольно много протоколов на сегодняшний день хотят, чтобы им передавали правильную последовательность сообщений. Вот внутри сообщения всегда должно быть понятно, порядок байтов известный. А что касается последовательности этих сообщений, ну мало ли когда они пришли. Ну, они могут даже по дороге перепутаться, эти сообщения, да? Пускай там где-нибудь выше программа разбирается, вот перепутались они или не перепутались, время отправки у них такое или сякое. То есть, с одной стороны, мы должны следить за потоками данных. Более того, на уровне SCTP есть возможность пересылать несколько потоков данных внутри одного сеанса связи. Типичный пример – заход на веб-страницу. У вас же, когда вы смотрите веб-страницу, у вас скачивается сразу много элементов. Текст, картинки, там еще что-то. Вот это все можно сделать внутри одного потока SCTP разными подпотоками. Да? При этом вам совершенно не важно, когда скачаются картинки, первыми или вторыми. Да? Вот сначала картинка, потом текст, сначала текст, который картинка. Более того, вам совершенно не важно, в каком порядке скачаются картинки. Картинка – это такое сообщение, они могут скачиваться в любом порядке. Но порядок байт внутри картинок очень важен. Картинка не может быть одним пакетом, потому что она может быть очень большая, и, соответственно, внутри она может быть нарезана таки на пакеты транспортного уровня. Вот вам гибридная такая схема. Понимаете, в чем разница от TCP? Собственно, разницы две. Первое. Приложение может сказать, что ей не важно, в каком порядке идут сообщения внутри потока данных. Но внутри самого сообщения, разумеется, порядок очень важен. И второе. В каждом одном соединении может быть несколько потоков данных прямо внутри. Не несколько TCP-соединений, как это сейчас делается, когда вы ходите на браузер, с браузером на сайт, вы, как правило, устанавливаете несколько TCP-соединений для каждого куска. А внутри одного. Вот. Вот две разницы. Опять-таки, сильно подозреваю, что все это было подготовлено к IPv6. Оно ушло в RFC в 2000 году. Вот. Да, и эта штука просто более гибкая. Да? Внутри одного сеанса вы можете сказать, что вы хотите последовательность контролировать, не хотите, да, и так далее. Ну вот, значит, хочу только добавить, чтобы закончить, что все эти вот описанные мною штуки уже давно есть в RFC, уже реализованы в подавляющем большинстве сетевых ядер. Там в FreeBSD, в Linux, в каких-нибудь CISC-ах уже полным-полно этого дела. Про Windows не знаю, наверное, там что-то тоже такое есть. Вот это вот должно быть, да? Вот. Проблема стоит в том, что не все железяки, которые вокруг нас, все это умеют, а достаточно встретить одну железяку, которая вот это не поддерживает, чтобы всем стало нехорошо. Вот. Значит, по всей видимости, железяки, поддерживающие ПВ-6, должны поддерживать это все по умолчанию, и поэтому, когда, так сказать, наступит ПВ-6, наступит общее счастье такое для всех и сразу. Ну вот, значит, на чем, собственно, заканчиваю. У меня есть такое ощущение, что поскольку я сегодня лучше подготовился, то с такой толстой темой я справился за один раз. Что у нас еще есть на транспортном уровне? Да ничего. Так что у нас мы можем смело переходить к прикладному уровню, и в следующий раз будет именно это. Значит, единственное, что я не сказал о том, что есть для управления TCP в Linux, но, честно сказать, вот к этому я пока не готовился. Вот если я обнаружу что-то интересное, в следующий раз расскажу. Все, спасибо. Тёма, вы обещали, что в последний раз красите. Yeah.